царь Давид, он только тогда познал, когда ему пророк раскрыл, что он сделал такой страшный грех. Он, кроме прелюбодейства, он совершил и убийство. И вот царь Давид, он написал 50-й псалом, который часто-часто у нас в церкви читается, в утренних молитвах читается, во время богослужения третьего часа, батюшка читает тайные молитвы, прикаждение батюшка пользуется, и вообще почти-то все службы имеют в себе содержание. На утренней читается 50-й псалом, так что мы пользуемся все время. Это покаянный псалом. Но значит, что из этого показывает? А он же был писатель духовных песней, и пользовались этими песнями не просто народ, но сам Господь наш, Иисус Христос, пользовался этими песнями с апостолами. Там знаем из Священного Писания, что он пошел, уходил, любил это в Гефсиманском саду, уходить вечером и петь вот песнопение, петь псалмы, псалмопением заниматься. Так это Господь сам-то делал. И вот, но помимо всего, сколько было раскрыто внутреннего души и понятия о себе, о Боге, о Христе Спасителе, о Мессии, все это в псалмах написано. И помимо этого он попался в этот грех. Его обманул, конечно, бес. Обманул бес. Но за что? Почему? А вот потому что он сам, значит, в тот момент забыл Бога. Если бы он помнил бы Бога в тот момент, хотя он говорит, что я хожу перед Господом Богом, а в тот момент он забыл. Вот что, как попутал враг его, вот тем, что он взял, допрестился. И то же самое у нас получается. В любой момент нас может взять, да споткнуть враг. Иоанн Чудотворец Кронштадтский говорит, что злой дух может действовать на нас, как молния. Вдруг наше сердце уязвляется. И совершенно неожиданно. Когда мы совершенно не ожидаем, оно уязвится. Но здесь же Иоанн Чудотворец Кронштадтский говорит, но Бог, Иисус Христос, скорее молнии. Вот и пойми. Вот это наша свобода, наш Спаситель. Вот почему называем мы его Господа, нашего Иисуса Христа, нашим Спасителем. Он нас, и Он, и только и спасает нас. Господь наш Иисус Христос. Но иногда к Нему подойти мы не можем из-за своего же греха. Мы чувствуем неудобно себя. Мы чувствуем, мы не можем подойти, что мы так его оскорбили на кресте, что мы бежим к Царице Небесной. Она наша ходатайца. Так как ребенок не может подбежать к отцу иногда, зная, что он провинился очень перед отцом, то он бежит сначала даже к старшему брату или сестре, если есть таковые. Если нет, тогда к матери бежит. И мамочка, мамочка, поговори с папой. Я не очень хотел, я не хотел это сделать. Пускай папа меня не сердится на меня из-за этого. Очень. И вот у нас такое же положение. Если мы поймем это, то наши небожители, это наши старшие братья, наши сестры, это святые. А Царица Небесная наша мать. Она усыновила нас. Мы рождены как бы от нее. Это все молитвословие, это в службах вы найдете, если хотите поискать. Увидите, что так на самом деле. Мы родились тоже от Царицы Небесной. Потому что мы принимаем тело и кровь Господа Иисуса Христа, ее Сына. И она из-за этого нас усыновила. И это настоящая мать наша, Царица Небесная. И вот, когда тебе трудно побороть эту страсть, беги тогда, Царица Небесная. Не забывай никогда ангела своего хранителя. Без ангела-хранителя, который Господь специально нам дал, чтобы противостоять мыслям нехорошим, которые бесы дают. Вот бесы тебе обязательно. Вот смотри, грех, любой грех, как получается, начинается с мысли у тебя. Вот какая мысль, вот такая. Сегодня у нас пост, скажем. Сегодня поста нету, но просто как экземпляр даю. Вот вы вошли в комнату, в квартиру кого-то, преподают вам там печенье, вы знаете уже, что там наверняка масло есть в этом печенье. Вот. И вот у вас мысль такая идет сначала. Да ничего, ты в гостях, это можно попустить, это они не понимают, они не знают. Ты возьми да скушай, ничего. Плохого это нет. Вдруг такая мысль тебе приходит. Нет, ты не надо все-таки, это пост. А если они не понимают и не знают, тут хорошо было бы ему узнать это. Чего же их держать-то в темноте? Это ангел-хранитель тебе сказал. Первая мысль была от лукавого. Он тебе это сказал. Вот. А взял это, ты уже привязался, уже глазками смотришь на жизнь, так хочется. Так тебе хочется, это так, так приятно, ну просто уже начинаешь чувствовать, хочешь это. Можешь укусить как будто мысленно, но мысли это развивает как раз уже в твой дух. Вот это нет, ты возьми сейчас искушь, это ничего. И вот так, и пока ты не возьмешь, не покорись это, а ее не надо. И все-таки твой выбор был взять, попробовать этот грех или нет. Здесь ангел может еще попробовать сказать, а ты знаешь, нарушишь ты пост, ты 2 года не сможешь причащаться, если ты изучал раньше канонические правила. Если не изучал, то ангел Господь тебе все равно скажет, ты же оскорбишь Господа Бога тем, что ты возьмешь это сделаешь. Ты, значит, кого хочешь, не хочешь оскорбить ближнего, а Бога готов, значит, кого ты больше любишь? Ближнего, себя? Или Бога, кого ты больше любишь? Но тебе придется прийти к такому, к сожалению, решению, значит, выбираешь. Или я Бога оскорбляю, или я своего ближнего оскорбляю. Или я свою плоть оскорбляю, кого мне выбирать? Вот значит, что получается? Я люблю Бога больше, чем я люблю себя и ближнего, или я люблю ближнего и себя больше, чем Бога? Это каждый грех, какой бы ни был бы. Вот тебе музыка, вот ты знаешь, слыхал там от батюшки, скажем, что это музыка, это хард-рок там или еще какая-нибудь такая, которая сейчас уже на другие пошли музыки, которые стараются тебе привлечь просто к животным чувствам, чтобы совершенно затмить тебе всякие чувства о Боге, чтобы ничего о Боге не было и памяти. То вот эта музыка, тебе было сказано, что не надо слушать, а вот проходишь мимо, вдруг там слышишь, там что-то это громыхает там, как-то интерес какой-то, вообще, что там такое, что за звуки. Вдруг сможешь невольно, как у маленького ребенка, начинает так как-то, твои ножки сами по себе начинают, под такт музыки начинают двигаться. Или руки там незаметно, там что такое. А если нет, в голове там начинает у тебя что-то, подпеваешь этой самой, этой музыки. И здесь опять враг моментально, конечно, расстарает, разжигать. Забудь о Боге. А вот при шуме раньше было, маленький шум нужно был для того, чтобы... То есть при маленьком шуме еще тогда была настолько чувствительность, совесть твоя говорила, что ты не могла заглушить этот голос совести. Это бес понял. И вот теперь посмотрите, в дискотеке, в диско там где-то, то войдешь в эти, если войдешь, вам приходилось, может, пойти куда-нибудь, или в радио громыхает в этой машине. Так, что думаешь, что как у нее эти уши не просто перепенки-то, в общем, не сломаются, это не лопнут от такого шума. А для чего этот шум? Чтобы заглушить совесть. Господь старается все время говорить с нами. А поэтому святые отцы они уходили. Куда уходили? В дремучие леса, в пустыне уходили. Там, где нету шума, чтобы прислушиваться к своему сердцу, прислушиваться к совести своей. А народ, они наоборот, уходят сейчас все больше и больше в шум. Они не могут быть сами по себе. Это я, к сожалению, должен сказать, по горькому опыту вижу, как в больницах, в статских домах, за границей, здесь тоже замечаю, что старается окружить себя шумом, когда им приходится лечь в кроватку, больным, то они изнемогают при этой тишине. Они просят, чтобы если близкие-то побольше приходили, развлекали. Если есть радио поставить, телевизию поставить, чтобы не быть одному с Богом. Потому что совесть Божия, Бог говорит с нашей совестью. Так сказано человеку. Вот. Господь нам помогает, старается нас сохранить от этой смерти, от греха. А бес все время старается нас натравить на этот грех, чтобы нас взять в руки свои. Это борьба внутренняя у тебя, у каждого, у меня всегда идет. Мы не можем быть свободны ни на минуту от этой борьбы. Вот есть невидимая брань. Но невидимая брань, например, вот и написаны книги святоотеческие о том, как бороться, вот что такое невидимая брань. Есть у Игнатия Брянчанинова, помогите там, если кто это знаток. Феофана Затворника, многие, ну, святоотеческие книги увидеть, но это все как будто предназначено только монахам или монашествующим. А это на самом деле не так. На самом деле невидимую брань, изучить невидимую брань нужно каждому человеку. Каждому православному нужно знать, как побеждать страсти, как бороться против бесов. Не против плоти, а против бесов. Для этого нужно проходить школу, хочешь не хочешь. Я могу вам рассказать, объяснить, вот я вам рассказал историю просто из моей жизни. Ну, вы могли бы взять и принять что-то из этого, но до вас не дойдет оно, пока вы сами не возьметесь за эту борьбу. Значит, что надо делать? Первое дело, надо обнаружить, есть ли у тебя какая-нибудь страсть. И вот первый момент искать, ну там страсть вот у моего мужа есть, да, у него есть страсть. Там у моего ребенка, у дедушки, у папы есть. Но у меня, на самом деле, я не подмечаю у себя никакой страсти. Это может быть такое. Это очень часто бывает. А что это означает? Когда я не вижу, что у себя никакой страсти, то значит, тогда у меня уже гордынька захватила мое сердце. Настолько, что я не вижу своих грехов. Вот. И здесь мне надо понять, что ну, это и есть уже страсть гордости. Значит, и вот и надо мне как-то начать зайти, посмотреть, что у меня делается там в сердце. А этого я не хочу делать. Когда уже гордость захватит себялюбие и самолюбие, тогда я не хочу. А я узнаю это как? Моя матушка мне, например, берет и указывает направо-налево. Ты так-то, значит, это страсть, это пристрастился, это у тебя беда. Вот. Я сразу же, да нет, это что ты, это что ты придумываешь? Нет, у меня такой страсти нету. А потом подумаешь, как следует, ты наш права. Конечно, у меня эта страсть есть. Вот. И вот если ты заметишь, и тебе поможет тебе жена, если у тебя жена есть, папа, мама, если детки, дедушка, кто бы ни был бы, муж, то ты возьми и прислушайся к тому, когда они тебе говорят, что у тебя есть какая-то страсть. Первая реакция будет, у тебя нету ее. Если тебе скажут кто-то, что да ты же беснуешься, враг тебе захватывает твое сердце, ты будешь отрицать. Явное доказательство, что в тебе враг залез в сердце. Иван Кронштадтский так просто говорит. Вот у тебя холодность появилась во время молитвы. Ты вот не можешь молиться с покаянными слезами. Вот ты читаешь молитву, ты знаешь, ты должен их прочитать. Тебе сказано в церкви. Утром и вечером молитвы тебе. Надо тебе прочитать Евангелие. Ну вот ты читаешь. Вот молитву читаешь, а она тебе как будто ничего не дает. Ты кончил молиться, ты в таком же состоянии, в каком-то иначе. Ты не получил успокоения. И ты не понимаешь, в чем дело. Для чего я читаю это? Для чего я прочитал? Или во время чтения, ох, а где я? А прочитал ли я «Отче наш» или нет? Было ли такое? Совсем не помнишь уже. И вдруг весь смотришь там в середине молитвы, молитвословие, если по нему читаешь, как положено. Да. Вдруг смотришь, а я разве прочитал это? Не сомневаешься. Потому что ты не слышал то, что ты даже читал. Не только что не чувствовал сердцем, но ты не умом даже не сознавал то, что ты читал. Где-то ум твой уже отвлекся и чем-то занимался другим. Ну, тебе спешная работа надо было кончить. Или надо самому спешить на работу, или там детей накормить. Какое бы ни было обстоятельство. Но ты не сосредоточился на этой молитве. На самом деле, кончилась молитва, ты не помолился. Ты не помолился. Но это тоже показывает, что холодное сердце. Потом приходим к батюшке, вот батюшка, у меня мысли улетают во время богослужения, я не могу сосредоточиться. Вот как же человек, это тоже уже страсть может войти в страсть. Потому что не понимать, что мы читаем, и не вкладывать это в сердце, это есть величайший грех. Это как прийти вот к человеку, ну, когда-то был царь-батюшка. Представь себе, ну, сейчас к этому Ельцину нашему несчастному, подойдешь ты к нему и начинаешь ему говорить, ну, ты совершенно не думаешь, что ты предстоишь у этого с этим Ельцином, а у себя на даче в огороде, а что ты там сказал, и ты не уверен, что ты сказал. Совершенно не участвует твое сердце в этом. Но ты же так не будешь поступать. Или в милицию пошел там. Тебя в милиции требуют там это доказать, что ты там это не украл эту машину или что-нибудь такое. Но когда ты будешь с ним говорить, ты уже обязательно сосредоточишься на этом деле. А ты не будешь вилять там где-то в другом месте. Ты не будешь думать, ах, как мне как приятно было проходить мимо этих лилий или роз, какой аромат был хороший. В это время, когда тебе там капитан старается узнать у тебя, что ты там это, да как тебе эта машина могла попасть, да еще там нью-йоркские номера, там еще что-нибудь такое. Ужас! Ну, нет, мы не делаем, мы сосредоточимся. Если мы кого-то уважаем, то мы слушаем. Посмотрите, как детки сначала, маленькие, слушали отца или матерь. Отец или матерь возьмет что-нибудь, скажет слово какое-нибудь, они смотрят, они могут не понимать, что такое, но они смотрят и явно стараются понять, что же папа или мама говорят. И потом начинают стараться брать и повторять. И так мы учимся. Но если мы при молитве не обращаем внимания или забываем, перед кем мы предстоим, то у нас беда. Мы за ней помолились. И это может тоже в страсть войти. И считаться страсть, когда наши мысли уходят, мы не сосредотачиваемся на молитву. Но мне может прийти человек и сказать: батюшка, у меня вообще голова так бежат, бегут мысли так, я не могу остановить. Где бы я ни был, все время такое суматоха там, беготня какая-то, мысль одна за другой зажигается. Что делать мне? Одно делать – обратиться с Господом Богом. Отними от меня эту страсть. Ну да, но батюшка, ну знаете, есть компьютеры такие, вот старенькие, там, 186, да еще 86 до этого были, а теперь уже Pentium, там, второй, третий, там, еще что-то уже придумали. Но скорость там какая, у меня мозг современный, он у меня должен гнать, и скоро-скоро мыслить должен. А батюшка тебе должен сказать: нет, ты, брат, ты останови свой мозг, не надо, ты тебе пользы не принесет. А ты возьми Иисусову молитву читай. Что такое Иисусова молитва? Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Просто. Или перевести по-русски: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, прости и помоги мне грешному. Прости и помоги мне. Вот если ты будешь систематически это читать, составлять себя, монашествующим, это как обязательное правило. Они должны беспрерывно читать молитву Иисусу. Православный человек, каждый, должен стремиться всегда читать Иисусу молитву. Не можешь полностью сказать, трудно. Мне легче просто: Господи, прости, помоги. Или сказать: Господи, помилуй. Проще, чем сказать полностью: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Отче наш, считай, молитвой занимайся. Никогда не спеши. И тогда вдруг увидишь, твой мозг начинает останавливаться. Он вдруг перестает бежать так. И мысли твои не убегают. И сон к тебе приходит ночью. Нормально. Вместо того, чтобы думать, как ты пропитаешь семью, как ты сделаешь что-то, как ты эти планы совершишь, как ты это сделаешь, ты успокаиваешься молитвой простой: Господи, прости, помоги. И Господь будет помогать. И вдруг твои мысли все начинают успокаиваться. И страсти не приходят так. И бесы не могут поступить. Главное, что бесы за каждой страстью сидят. И бесы не могут тебя взять-то и заставить сделать этот грех. Потому что они подходят тебе говорить с тобой, а вдруг они видят, что ты огнем благодати окруженный. Потому что ты молитву Иисусу читаешь. Или помнишь о Боге, но не просто помнишь о Боге, а с любовью. Чувствуешь, сердце у тебя замешано в этом. Ты любишь Господа Бога, вспомни Господа Бога, и уже никакая тебе, никакое искушение тебе не подойдет. Не может подойти. А если подойдет, ты вспомнишь сразу же слова Господне: «Аще любишь и меня заповеди мои соблюдешь». Значит так, если ты меня любишь, ты будешь ты слушать мои повеления, мои заповеди, мое желание. Но ты же знаешь сам прекрасно, если ты кого-то любишь здесь, на земле, ты же хочешь сделать так, как тот хочет человек. Это любовь требует этого. Вот и не надо просто читать молитву, вычитывать молитву, то, что, к сожалению, приучается делать иногда. Я в ужас когда-то пришел, у одного человека было молитвослов. Толстый, полный молитвослов. И каждая страничка была, первая, где поворачивается страница, была засалена. Она темная была, но явно человек не пропускал никогда правил молитвы. Все каноны вычитывал, все. А в итоге он совершенно не понимал Господа, совершенно не знал духовной жизни, а хотя все прочитывал, потому что это у него было, ну, как шарманка, он заводил себе, проходил это, но ничего не понимал, ничего до него, до сердца не доходило, он не участвовал в чтении этой молитвы, вот эта молитва, она неугодна, и вот это каждый может себя, человек, в этом обвинить, у меня страсть это есть. У меня страсть есть, что я не молюсь как следует. Я не молюсь как следует. Вот. А ко мне приходят, например, на исповеди и говорят такие вещи. Батюшка, я иногда пропускаю. Иногда пропускаю молитву. А правильно ли это сказано так, что иногда пропускаю молитву? Неправильно ли было сказать, я иногда молюсь. Большинство, в большей части, мы не можем сосредоточиться, мы не молимся как следует. Значит, это не молитва. Мы прочитать-то, может, прочитали довольно часто. А сколько из этого, когда мы прочитали, мы участвовали, сердце наше участвовало в молитве. Сколько это было на самом деле, мы чувствовали молитву. А можно ли чувствовать молитву? Нужно ли чувствовать молитву? Нужно. Святые отцы нам говорят, что нужно молиться сердцем. Сердечная молитва, только настоящая молитва. Даже умом недостаточно, только понимать, что мы читаем. Ты можешь понимать, что ты читаешь, но твое сердце не будет соглашаться с этим, с тем, что ты читаешь. Ты считаешь, это слишком высоко для меня, или это мне не нужно, это только святым. Вот такие могут быть мысли. И поверхностно ты вычитываешь, хотя и понимаешь все. Значит, это тоже недостаточно. Нужно нам сосредоточиться так, чтобы мы чувствовали молитву. А когда чувствуешь молитву, ты не можешь без слез молиться. Ты не можешь без слез молиться. Вот я, ну, батюшка, у меня слезы просто не приходят, мне нету слез. А святые отцы говорят, что не надо слезами заниматься очень, потому что прелесть войдет. Вот я посмотрю там на эту батюшку какого-то, он все как будто там выжимает там какие-то слезы из себя. Да и всегда это он же не молится, это фарисей там, это ханджа, да и все. Старайся даже, старайся молиться и старайся помнить свои грехи. Вот для того, чтобы помочь себе побороть страсть, вот как раз ложной молитвы, то есть просто вычитывание без участия сердца, первым делом, как говорят святые отцы, они говорят, прости всем все, если имеешь зубок на кого, никогда не приноси дары Господу Богу, потому что молитва твоя, или слезинка, или часть слезинки, как ты слышишь молитвы перед причастием, ты же просишь, что тебе Господь дал бы слезы покаяния. Вот, чтобы это было бы на самом деле, тебе нужно примириться сначала опечалившим тебя. И жена тебя взяла, обидела там, ну, рассердилась на тебя, не допустила к себе и близко даже на несколько кварталов, там, и шум выгнала из дома. Всякое бывает. Или муж взял, да, пришел в неподобающем виде, да, тоже вел себя как совсем не по-христиански. Его нельзя было даже назвать православным, как он вел себя. Вот. И вот ты затаила в сердце это. Или ребеночек получил такую лупку от отца, под горячую руку, так называемую. Ты видишь, что отец просто был зверем в тот момент. Он не был любящий отец, а он просто был какой-то гонитель, изверг рода христианского. Он меня так избил. Видишь ли, я только там сломал ему машину, там, или компьютер его взял, весь перепутал там и уничтожил. И вот за это меня взял, да, отец увидел, как это, сразу же меня за уши и так отодрал, это, ну, уж никакого милосердия не было, никакой любви. Я не могу ему простить это так просто. И вот мысль такая, что бы ни было, что бы ни случилось у тебя, первым делом ты перед Господом встал и должен сказать себе, Господи, я прощаю, я не хочу прощать, я жесток, я говорю, это слишком было больно еще, но ради тебя, Господи, я прощаю, ты меня прости, вот тогда ты сможешь молиться. Тогда ты сможешь открыть свое сердце Господу Богу. Тогда ты можешь потянуться Господу Богу с простыми словами. Господи, прости, помоги. И прости папу моему, или маме, или там это жене, или мужу. Прости им за их такое зверское такое отношение. Я заслужил, что у меня смирения нет, у меня любви к тебе нет. Сколько я раз тебя обманываю, обещаю любить тебя, а совершенно забываю тебя. Ну как тебе не прослезиться тогда? Как тебе не может тогда пойти молитва настоящая? Боже, милости будь мне грешным. Или Отче наш, и жизнь на небесе. И начинаешь ты тогда молитву читать от сердца. Вот ты можешь так себе помочь в этом. Вот. Не, здесь Святые отцы говорят о слезах умиления, что опасно. Слезы умиления опасны. Покаянные слезы нам всем нужны. Мы не можем без покаянных слез начинать молиться. А вот слезы умиления, это дается благодатью Божию периодически иногда. И не увлекайся этим, вместе с слезами. Что такое слезы умиления? Ну, тебе так радостно. Тебе так радостно, что Господь тебя милует, что Он тебя прощает твои грехи. Что вот твоя страсть, с которой ты боролся все время, Он взял и освободил тебя от этой страсти. Но как тебе вдруг не почувствовать радость такую, что слезы могли бы радости прийти, то есть умиление. Это можно, но не увлекайся. Не в этом-то цель молитвы, чтобы достичь слезы покаянные или слезы умиления, а... Цель молитвы – это беседа с Господом Богом, общение с Господом Богом. Когда мы общаемся с Господом Богом, то мы чувствуем частично вот уже преддверие Царствия Небесного. Как бы. Но для этого нужно победить страсть. И вот это тоже страсть, когда я не могу простить своему обидчику. Я не могу простить. И это значит, страсть меня уже схватила. Эта страсть меня схватила. Ее надо победить. Вот что бы это ни стало. Нам, православным людям, надо всегда помнить, у нас один закон только, Господи. Возлюбивший Господа Бога всем сердцем, всем помышлением, всей крепостью, всей душою, то есть всем, вообще, всем своим существом, и ближнего твоего, как самого себя. Нарушил ты эту заповедь, кончено, молитва у тебя не может быть. Ты не можешь с Господом общаться тогда. В тот момент, если у тебя нету любви, нарушил это, значит, что может, как общение какое может быть? Только покаянное. Господи, прости, помоги. Вот 50-й псалом. Или просто Господи, прости, помоги. Колено, на коленке можешь встать, бухнуться вниз перед Царицей Небесной, прося, Христа, говорю, спаси меня. Молись, чтобы Господь меня простил бы. Я виновата перед Господом. И перед тобой, и перед всеми небожителями. Вот. И вот тогда ты можешь победить страсть. Если это Бог тебе даст, тебе на самом деле тебе даст благодать. Это есть сила. Сила как раз Божия, сверхъестественная, это есть благодать Божия. Молитва – начало и конец всего. А без молитвы у нас ничего не может быть. Без молитвы мы сразу же гордость приходит. Мы самость развиваем в себе. Мы считаем, что мы сами по себе можем без Бога. И вот это и есть начало всех грехов, это гордость. Это создало дьявола из единицы, из самого прекрасного, самого сильного, самого красивого архистратига, который правил всеми ангелами, то он стал богоборством. Он не захотел слушать Божий голос, у него тоже совесть. Так как у нас совесть есть. У него, значит, он Бога никто нигде не видит. Значит, он не видел Бога. Мы видели Господа, Бога Иисуса Христа на земле ходящего. Он сказал, когда покажи нам Отца, спросил один апостол. А он говорит, сколько я с вами, и до сих пор ты не понимаешь, что я в Отце и Отец во мне. Ангелы изумились, увидели, когда Господа, и когда было в Ветхом Завете, когда показывался Господь, заднее свое показал Моисею, как говорится в Священном Писании, то это был сам-то Господь Иисус Христос. За Бога Отца никто нигде не видел. Так в молитвах священнической говорится об этом. Но общение с Богом мы должны получить. Когда Господь нам просто говорит, вот, если полюбим мы Господа, что получается? Господь придет в наше сердце, обитель сотворит с Отцем и Святым Духом. И наше сердце станет обителью Троицы. Мы станем тогда церковью, храмом Господним. Об этом говорит апостол, предупреждает. Нельзя нам растлить этот храм Божий. А растлеваем мы храм Божий каким образом? Именно страстями. Любимый страсть, то есть любым грехом, который входит уже в привычку, и с которым нам уже невозможно бороться. Вот. Есть ли грех, который может нас окончательно победить? Может. Уныние. Уныние, депрессия, это другими словами. Уныние, которое ведет, в конце концов, к отчаянию, а отчаяние ведет к самоубийству. К этому влечет грех уныния. Это бесы прямо тебе хотят. Для них это нету высшей победы над человеком, когда заставить его руки на себя положить. Может ли это быть в семье счастливой, например, муж, жена любят друг друга, дети у них там тоже, все любят друг друга. Может быть, если нету любви к Богу, если нету веры в загробную жизнь. Как только веры нету в загробную жизнь, то у нас мы отдаем себя как бы под удар злым духом. Злые духи готовы будут на нас налетать тогда и брать нас вот сначала вот этим, ну, депрессией. Ну как это понять депрессию? Ну и уныние. Ну как понять уныние? Да вот мне просто чего-то нехорошо. Я себя нехорошо чувствую. Я не могу найти себе место. Я переживаю там чего-то, а потом все, руки опускаются, делать ничего не хочу. Вот бы спать бы тебе это все время, да и все, и ничего не чувствую. Никаких крестов мне не надо, не хочу этих крестов. Кому нужно нести эти кресты? Да за что ты мне, Господи, посылаешь эти кресты? Это такую, такого мужа, не такую жену, не таких родителей, или таких друзей, в кавычках, которые мне изменяют. За что это мне все? Вот. Или почему мне не удается, я не могу вот эту работу сделать. Или это сотворишь, я вот хочу это, мне не получается, я не могу это делать. И вот тогда сдаешься, уныние приходит. Вот. И тогда начинается, да я ничему не годный. И тебе все говорят, ты ни к чему не годный, ни к чему не пригодный. Да ты тряпка, да ты ничто. Вот я стараюсь там это, прощать там, своим обидчикам, а они только надо мной больше издеваются. И в конце концов мы забываем жизнь-то Господня, не смотрим на жизнь Господню или жизнь святых. А мы начинаем измерять свою жизнь по жизни наших соседей. И вдруг мы, да он же живет лучше, да у него и машина, у него и там вот, зарплаты какие-то заграничные, да, его или вовремя ему платят там, и он себе припеваючи живет, а вот у меня только одна беда за другой. И ничего у меня не получается. Все в каком-то колесе, кручусь, верчусь, и никакого сдвига нету. Вот. И вот мысли такие приходят, и главные мысли приходят от материальных. Неблагополучие. Но есть люди такие, которые от духовных неблагополучий, которые говорят, у меня ничего не получается, как бы я ни старался молиться, ничего у меня не получается. Я все время, вот кажется, что вот-вот научился молиться. Сказал одну молитву, полностью почувствовал ее. Опять исчезло, опять ушло. Следующее утро опять не могу, опять не выходит. Или вечерняя молитва. Только-только вот научился подряд говорить. Несколько дней, смотри, говорил подряд, опять не выходит у меня. Руки опускаются. И тогда что же делать? И также с головкой, не могу справиться с моими мыслями. А дело в том, что я же понимаю, если я справиться с мыслями моими не могу, значит, я контроля не могу иметь над собой. Значит, первым делом цель говорит, надо контроль иметь над телом, то есть над плотью, над страстьми такими низменными, ну там это объедение, пьянство, там это, ну вот курение к этому можно приписать. А потом у нас другая брань уже идет, более высокая, которая связана уже половина с душою. Это наш мозг, аппарат там. То как бы нам под контроль взять, что бы думать? Чтобы было бы, чтобы мы думали так, как думали святые отцы. Чтобы мы думали так, как думал Господь Иисус Христос. Тогда только у нас будет единомыслие с Церковью Вселенной. Тогда будет у нас единомыслие с Богом, и мы можем понимать Иоанна Кронштадтского чудотворца. Мы поймем туда Николая Чудотворца. И всех святых, которые были на этой земле. Мы будем тогда сродники с ними, если будет у нас единомыслие. Но это достигается, когда контроль возьмешь над умом своим. Если же твой ум разбегается везде и всюду, то ты не сможешь его сосредоточить. И контроль не будет у тебя над умом, а ум будет контролировать тобой. И тогда в беду обязательно будет попадаться. И страсти не сможет победить. Значит, чтобы победить нам страсти, тогда нужно нам взять под контроль свой ум. А кто это может сделать? Кто нам может помочь? Не наша сила воли. Потому что мы никогда не сможем взять, оградить себя от нападков. Вот если взять наш мозг вроде компьютера, то значит там проходит энергия. Вот там надо кому-то нажать какую-то кнопку, вот эту мышку там нажать, чтобы взять, воспроизвести что-то из памяти. И если мы будем разрешать бесу это делать, то он будет всегда вытаскивать только самое злое, самое нехорошее, самое негативное. И он будет нами править тогда, через это мысль. И это обязательно будет вводить нас в уныние. Ко мне приходят монашествующие, ко мне бог в монастыре в одном, так и в монашестве жалуют, очень часто жалуются. Вот у меня мысли приходят, такие нехорошие, совсем не подобающие православному христианину. Мысли приходят, откуда они приходят? Батюшка, я не хочу об этом, мне это противно, не хочу думать об этом. Откуда они приходят? Место тебе приносит. Где в памяти когда-то было, когда-то увидела там, не досмотрела, зорко увидела там картинку какую-то нехорошую, фильм какой-то увидела, прочитала что-то. Память у тебя все записано у тебя. И только бесу надо нажать эту точно место, чтобы взять, вытащить это из памяти. А тогда у тебя это не грех, если тебе мысль приходит. Грех совершается тогда, когда ты начинаешь прислушиваться к этому, этой мысли, и услаждаться этой мыслью. Тогда начинается грех. Это тоже может страсть войти. Вот ты знаешь, мне нельзя прелюбодействовать. Я не могу прелюбодействовать, ну дай мне хоть взять да насладиться мыслью прелюбодеяния. Но это я ж никому не вред не приношу. А сейчас все хуже, а телевизор, или компьютер, или интернет. Там чего только хочешь можешь получить. Всякой прелести, так называемой. И ты может просто пускать дьявола. Этот компьютер может тебе быть для того, чтобы пускать дьявола в тебя, а может быть для того, чтобы бороться с дьяволом. Даже и ты не видишь, в резких случаях там, может, что не попадется где-нибудь, что можно славить Бога в виде там, что там показывается. Вот. Компьютеры лучше, там ты можешь Слово Божие печатать. И сама можешь посылать, или сам можешь посылать, делать добрые дела. И никогда не прислушивайся, друзья. Я знаю, что это страшное может быть искушение. Потому что там все, что хочешь, можно достать через этот компьютер. Это и цель как раз бесовская, чтобы сердце наше не было бы чистым, что там обязательно какая-то зародилась страсть. То есть пристрастие переходит в страсть. Грех, который становится пристрастием, а потом становится страстью. Тогда враг владеет нами. Бесы тогда издеваются, связывают нас. Вот. А побеждать, еще раз повторю, и последний раз на этом закончу, побеждать страсти может Господь Бог своей благодати. Очень просто. Как ему было легко сотворить весь мир, так же легко ему взять и отобрать себе любую страсть. Но надо, что условие, надо тебе понять, что она у тебя есть. Вот ты поймешь, что у тебя есть какая-то страсть. Захочешь освободиться от нее, Господь даст тебе иногда почувствовать тяготу этой страсти, то, что тебе придется бороться. Если ты немножко поборешься и сдашься, да, пускай она будет. Значит, ты еще не понял вредность этой страсти. Тебе придется мучиться долго, пока ты не поймешь на самом деле, что тебе лучше ты умереть, чем этой страстью заниматься. Вот тогда ты сможешь выпросить у Господа простенько. Или если мудро поступишь, сразу же скажешь, я знаю, это против закона Божьего, это мне нельзя. Господи, отними это от меня. Не хочу я работать врагу. Вот и все. Возненавидишь ты этот грех. Возненавидишь грех, и она тебя отойдет. Вот это немножечко о борьбе со страстями. Надеюсь, что это вам хватит сегодня. Хорошо, помоги вам, Господь. Вопросы есть какие-нибудь?
Вот у меня вопрос.
Пожалуйста, задавай.
Вы говорили, что если молитву читаешь, и вот именно с холодным сердцем, но в то же время вот сознание, что нужно обязательно нужно, я не могу это бросить. И в то же время я чувствую, что я ее просто вот читаю. Что лучше тогда, вот с вами просто или не читать, да?
Нет. Святые отцы говорят тогда, если у тебя есть сознание, понимаешь, что ты вот не читаешь правильно, то и может это вызвать у тебя чувство на самом деле покаяния. Ты прочитав вот так просто, и ты почувствовал, я не смогла, да, Господи, тогда Господи, ну прости меня за этот грех, который взял, но оставлять не буду. Потому что, знаю, я должен победить беса в этом. А если мы оставим, тогда бес побеждает тоже. Так что оставлять не надо. Продолжай, старайся. Но только сознательно старайся все-таки добиваться этого все время. Сколько бы ни было. Иоанн Затворник говорит, одному может 6 месяцев взять, одному 3 месяца, одному несколько раз прочитать молитву, он сможет уже от сердца читать. А другому придется всю жизнь бороться, чтобы достичь этого. это дается уже по благодати Божьей. Но главное, чтобы ты себя чувствовал грешником. Я когда-то был, просили меня беседу провести о молитве такого за границей, меня просили, тема была такая, почему нам нужно молиться? А я говорю, и почему мы молимся? А я взял, передел эту тему и сказал, молимся ли мы? И вот никогда не забуду, один молодой человек, когда кончилась лекция, он подошел ко мне и прослезился и говорит, батька, а все это время я думал, что я молился. Я вижу, что я не молился. Но он был очень благодарен, что я дал более правильное понятие молитвы. Я говорю, буду стараться молиться. Я говорю, когда тебе кто-то говорит, батька, вот вы молитвы, помолитесь, я говорю, какое молитвы? Никто не может сказать, пока он жив, что он молитвенник на самом деле. Он должен только сказать, я только буду стараться, детка. А мы не можем на себя взять. И вот у меня на днях был разговор с одной несчастной, видно, пятидесятницей, там, это сектой какой-то, где она начала говорить, я по моим молитвам, вот то-то, как бы я помолюсь за кого-нибудь, то-то получается, то-то всегда, Господь по моим молитвам всем помогает. Она все добивалась, чтобы я попросил бы у нее, чтобы она за меня помолилась. Но я этого не сказал. Она мне сказала, ты молишься каждое утро и вечер. Я говорю, ты что, хочешь меня на исповедь взять? Ну хорошо, я должен сказать, нет, я не молюсь. Как же так? Да ты же батюшка, как же ты не молишься? Я говорю, да нет, не молюсь, детка, вот. Не молюсь, ни утром, ни вечером не молюсь. Но она в ужас пришла от такого ответа. А на самом деле, кому судить, только Господу Богу известно, молюсь я или не молюсь. Как бы и попытки, я делаю попытки, может быть. А духовнику я должен сказать, да, я не молюсь очень часто. И батюшка, да и мне слова, то, что я вам сказал сейчас, вы знаете, предстанут они пред страшным судом. Мне Господь сказал, по твоим словам ты оправдаешься, и по твоим словам ты осудишься. Я знаю, что я буду осужден по моим словам. Моя единственная надежда, конечно, на милость Божию и на ваши молитвы. Что, может быть, я вам чем-то помог, тем, что я с вами беседу провел. Может, вы за меня помолитесь, что Господь меня простил бы, что говорить я умею, а исполнять не умею то, что говорит. Понимаете? Так что вот это реальность. Это реальность. Так что нет, детка, если вы молитесь и видите, что не получается, и холодное сердце, просите у Господа прощения и в следующий раз старайтесь согревать сердце. А согревать сердце, я говорю, первым делом, и спросить все всем. А это не так просто. Я встретился со случаем, где человек не мог умереть. Не мог умереть, потому что не мог простить. А Господь его так любил и хотел, чтобы он обязательно простил бы, чтобы примириться с человеком, тогда может примириться с Богом. Это у нас это очень часто задерживает наше сердце, что мы не могли бы молиться. Вот и это посмотри в свое сердечко, найди, если там держишь не зубок против кого-нибудь, если да, примирись сразу. Я вот в ужас прихожу от того, что семьи расходятся, жена бросает мужа или муж выгоняет жену. Здесь чаще бывает, жена выгоняет мужа, то если семьи распадаются, как они могут молиться? Когда они не могут друг другу прощать. Это мне всегда задавал вопрос себе такой. Поэтому я лично всегда борюсь за то, чтобы не было бы расторжения браков, а чтобы научились прощать. Носите тяготы друг друга, и так вы исполните закон Христов, говорит апостол, когда он объясняет, что такое любовь. Любовь долготерпит, милосердствует. Не мыслит зла, не мыслит зла. Все это любовь. Человек, который любит, вот я имел счастье, митрополит вот Филарет был моим духовником, и я знал его, и что он не мог мыслить зла о ком-то. Он не мог подумать, что я плохой. Он это не мог подумать. Он думал, что я хороший, потому что он сам был хорошим. И он не мог мыслить, у него любовь была настоящая. И он не мог подумать о ком-то другом, что он плохой. Вот это, вот ищите это. Это была любовь настоящая. Так вот, ну, что далеко говорить? Мать, любая мать пофиста, там может прийти, там притащить милиционер или кто-нибудь ребеночка, что он на проказе или сосед, он такой-то, мать будет его защищать. Да нет, он не мой сын, моя дочь не могла никак этого сделать. Да что вы придумаете? Сама она его может крикнуть, но когда кто-то что-то скажет, он всегда, она будет всегда защищать. И жена мужа, она может его тоже не уважать, но если кто-нибудь посмеет его тронуть, что-нибудь сказать про него, она как тигрица будет бороться за честь своего мужа. Так что у нас вот такая натура. У нас, к сожалению, раздвоение получается разные мерки. И мерки у нас, когда они не станут мерками Божьими, или мерками святоотеческими, мерками, которые будут изменяться через загробную жизнь, через вечную жизнь, то мы всегда будем падать. Наш всегда будет. Все на жизни надо смотреть, как оно будет, будет ли нам польза эта вечная жизнь, или приведет это к погибели. Так на все, что у нас не случалось. Еще
вопросы есть? По поводу курения. Так ли это важно? Например, монахи на Афоне, насколько мне известно, им разрешено курить.
Много чего делается сейчас на Афоне, того, чего не делалось вначале.
Святое.
Что сейчас святая и святых, как вам известно, и не мне рассказывать вам, сколько было кощунств, что сделано в алтарях святая и святых. Церквях здесь у нас в России. Что только не делалось. Так что не удивляйтесь, что это мы время сейчас антихриста и живем. Сейчас везде могут быть то, что не позволительно, что не разрешалось раньше. А сейчас попущение всякого рода идет. Сейчас мы встречаемся с аппаратом именно антихристовым каким. Не только старается, вам это видно, взять новый порядок мировой устроить, то есть фактически подчинить всех одной организации, мировой организации. Ну, не только в мирском, но в духовном то же самое. Сейчас появилось уже давно объединение, мировой совет.